Уважаемые коллеги, я всех вас приветствую. Начать придется с трагических событий. Вы знаете, что вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зеничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того, вчера же в Московской области произошла трагедия, взрыв газа. Тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минуты молчания почтить память всех ушедших наших граждан. Спасибо. Давайте приступим к работе. Нынешний год отмечен целым рядом важных для России, для всего нашего общества памятных дат. Это прежде всего 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий ее первого, наиболее тяжелого этапа. В этом ряду и начало блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года враг сомкнул кольцо вокруг города, но так и не смог сломить мужество его защитников, дух ленинградцев. Знаковые даты, связанные с войной, это и часть нашей личной, семейной истории, что во многом определяет то трепетное, священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной. Нашу непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом. И важно, что всю правду об их подвиге, о нашей великой победе мы передаем из поколения в поколение. Мы помним и об уроках Второй мировой войны, и оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим. Пример тому – недавний международный научно-практический форум, посвященный Хабаровскому процессу 1949 года. Об итогах форума сегодня расскажет генеральный прокурор России Игорь Викторович Краснов. Именно советские исследователи собрали неопровержимые улики, которые изобличили вину милитаристской Японии в совершении преступлений против человечества, в подготовке бактериологической войны. Этим чудовищным планом не дано было исполниться. Летом 1945 года, когда Европа возвращалась к мирной жизни, советские войска разгромили Квантунскую армию и поставили точку во Второй мировой войне. Повторю, мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный массовый героизм наших предков и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась победа. Масштаб, значимость подвига тыла по сей день трудно осмыслить. В пекле начавшейся войны в кратчайшие сроки на тысячи километров вглубь страны были эвакуированы и снова развернуты, перепрофилированы жизненно необходимые производства. Освоен, поставлен на конвейер выпуск новейших образцов оружия, боеприпасов, техники. Многократно увеличены добыча сырья, поставки стратегических ресурсов и материалов. Объемы продукции тех лет поражают даже сейчас, в мирное время. И непостижимо, сколько человеческих сил ушло, чтобы обеспечить все это. И именно тогда, в самое трудное военное лихолетие. В знак глубочайшего уважения, преклонения перед теми, кто без сна и отдыха, презрев все лишения, а подчас отдавая свои жизни, работал на заводах и фабриках, в госпиталях и научных лабораториях. И именно для того, чтобы подтвердить наше уважение перед этими людьми, в России учреждено почетное звание «Город трудовой доблести». Этого звания уже удостоены 32 наших города. Сегодня рассмотрим новые ходатайства регионов. Заключение историков, ученых представит глава Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев. Также отмечу, что в 2020 году партия «Единая Россия» поддержала инициативу о присвоении отличившимся тыловым городам особого статуса и активно ее развивает. Собирает материалы для выдвижения, проводит общенародные голосования. О результатах такой работы расскажет первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Анатольевич Турчак. Сегодня Оргкомитет «Победа» примет решение, в каких населенных пунктах нашей страны появятся новые стелы городов трудовой доблести. Но сразу хотел бы предложить «Единой России» взять на себя обязанность, миссию привести в этих городах в порядок все объекты, памятники, связанные с подвигом фронта и тыла. Вместе с жителями подумайте запустить просветительские программы для молодых людей, для молодежи, чтобы ребята знали, как много для Великой Победы сделал их родной город, их семьи. Давайте начнем работать. Андрей Анатольевич, вам слово, прошу.
Уважаемый Владимир Владимирович, «Единая Россия» с первых дней участвовала в реализации вашей инициативы. Был организован сбор подписей за города-претенденты. Всего по всей стране было собрано более 11 миллионов подписей. Мы помогали с оформлением документов, с получением научных заключений Российской академии наук, обрабатывали обращения трудовых коллективов, инициативных групп жителей, общественных, ветеранских организаций. В городах, которым звание было присвоено в 2020 году, партия вместе с Российским военно-историческим обществом, вместе с жителями городов, провела работу по определению мст установки памятных стел. На сегодняшний день стелы уже установлены в Магнитогорске и в Томске. Еще в 9 городах либо заложен камень, либо уже ведутся работы. Владимир Владимирович, сегодня мы работаем в Самаре, городе, которому одному из первых было присвоено это почетное звание. И сегодня здесь в рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память» мы вместе с руководством Почты России провели торжественную церемонию гашения почтовой марки «Город трудовой доблести Самара». В этой серии выпущены еще 3 таких марки, которые посвящены Екатеринбургу, Новосибирску и Челябинску. На них изображены памятные объекты, которые были выбраны самими жителями в ходе голосования, организованного «Единой Россией». В дальнейшем в почтовое обращение выйдут марки, посвященные и другим городам, наделенным этим званием. В мае текущего года, в соответствии с вашим указом, 12 городов были удостоены звания «Город трудовой доблести». 20 мая на заседании Российского оргкомитета «Победа» мы обратились к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания еще ряду городов в сентябре текущего года. Тогда вы предложение «Единой России» поддержали. Со своей стороны мы проделали всю необходимую работу и провели голосование с целью определения новых претендентов. Ими стали Алдан, Республика Саха-Якутия, Воркута, Республика Коми, Дзержинск Нижегородской области, Кемерово, Кострома, Лысьва Пермского края, Мончегорск Мурманской области, Аха, Сахалин, Ступино Московская область, Сызрань Самарская область и Чита Забайкальский край. Мы можем видеть, что это как региональные центры, так и небольшие города, без которых была бы невозможна Великая Победа. Все предложенные города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, всего было собрано 2 миллиона 300 тысяч подписей, но и экспертными заключениями Российской Академии Наук. Уважаемый Владимир Владимирович, от имени и от лица жителей, которые выдвинули свои города на присвоение этого высокого звания, «Единая Россия» просит вас вновь поддержать предложение о присвоении почетного звания города трудовой доблести вышеперечисленным 11 городам. Ваше поручение по приведению в порядок воинских захоронений, мемориалов городам, которым присвоено это высокое звание, будет выполнено. «Единая Россия» организует эту работу по всем регионам. Доклад закончен.
Спасибо большое. Пожалуйста, Сергей Александрович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Трудовой подвиг нашего народа – это одна из важнейших страниц исторической памяти о Великой Отечественной войне. О ее актуальности и востребованности свидетельствует огромная работа, которая сейчас ведется во всех регионах России. За 2020-2021 год почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено уже 32 городам, каждый из которых вписал собственную страницу «Великую победу». А сегодня, как мы уже слышали, включился в активную работу по сохранению памяти о трудовом подвиге нашего народа. Среди награжденных почетным званием «Город трудовой доблести» есть крупные индустриальные центры с многопрофильным производством, такие как Нижний Новгород, Горький во время Великой Отечественной войны, Самара, Куйбышев во время Великой Отечественной войны, Саратов и другие. Есть города-отраслевые флагманы, которые специализировались на том или ином производстве и практически полностью обеспечили фронт конкретным видом продукции. Самые яркие примеры – это уральские города, Нижний Тагил, Челябинск и другие. Но есть и небольшие города, а в военное время вообще имевшие статус городского поселка, тружники которых тоже самоотверженно отдавали себя ради победы. Более того, без той продукции, которую они выпускали, обеспечение боеспособности Красной Армии было бы невозможно. Надо сказать, что ряд таких поселков, которые внесли вклад в победу, стали градообразующими предприятиями, заняли ведущее место в промышленной структуре нашей страны после Великой Отечественной войны. В 2021 году в Академию наук поступило несколько десятков заявок на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Была проведена большая работа по их изучению. В результате 13 заявок получили отрицательное заключение. В мае 2021 года 12 городов были удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». И сегодня мы предлагаем рассмотреть еще 27 городов, претендующих на почетное звание. Эти города представляют 7 федеральных округов, 20 субъектов Российской Федерации. Наибольший вклад в промышленную составляющую победы, по мнению Российской Академии Наук, из этих 27 городов, которые получили наше положительное заключение, внесли 12 городов. Первый из них – Кемерово. В годы Великой Отечественной войны это центр оборонной химической промышленности. Практически треть всего выпускаемого в те годы пороха была произведена там для «Катюш», «Мин», «Гранат». И предприятия Кемерово были награждены 3 орденами. Еще один центр химической промышленности – Дзержинск, предприятие которого награждено 2 орденами. Здесь за годы войны выпущено половина производимых в стране взрывчатых веществ. Каждый второй снаряд, каждая третья авиабомба были выпущены в этом городе. Еще один очень интересный и важный факт. Именно в Дзержинске было создано оргстекло, из которого делали бронекозырьки для самолетов. И известный инженер-химик Борис Петрович Зверев за его разработку был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Предприятия небольшого волжского города Сызрань также были 2 в годы войны награждены орденами. Основной продукцией этих предприятий были снаряды. Среди городов, претендующих на почетное звание «Город трудовой доблести», выделяется небольшой уральский город Лысьва. Каждый солдат знал о нем. Ведь клеймо производителя стояло практически на каждой солдатской каске и солдатском котелке. Лысьва была единственным производителем этой необходимой солдатской атрибутики. В прямом смысле слова предприятия Лысьва уберегли миллионы наших солдат. На счету предприятия 2 ордена, полученные в годы войны. Перед войной и во время Великой Отечественной войны в подмосковном городе Ступино был фактически создан центр авиационной металлургии. Без продукции Ступинского авиакомбината в воздух не поднялся бы ни один самолет. Изготовленные авиационные винты покрыли потребности практически всего авиапарка военного времени. Заслуги Ступинского авиакомбината были отмечены орденом. Еще мы предлагаем рассмотреть несколько городов, у которых нет орденов. Но в годы войны они неоднократно награждались красными знаменами Государственного комитета обороны, которые затем были оставлены им на вечное хранение. Здесь прежде всего города, имеющие предприятия добывающей промышленности, то есть той ресурсной базы, которая обеспечивала, по сути, работу всего военно-промышленного комплекса страны. Хотели обратить внимание на Воркуту. Беспрецедентный подвиг в военное время город направил сотни и сотни эшелонов с углем сверхплана. В свою очередь центром нефтедобычи и переработки был город Аха в Сахалинской области. Предприятия Воркуты и Ахи имеют по 4 красных знамени Государственного комитета обороны. Другой город, Якутский Алдан, это один из ключевых центров золотодобычи, горного хрусталя, слюды. В свою очередь, город Мончегорск Мурманской области – это добыча и переработка никелевых и кобальтовых руд. Как видите, даже небольшие города в годы Великой Отечественной войны были незаменимым звеном военной промышленности, обеспечения армии всем необходимым. А их рабочие инженеры проявили примеры героизма, самоотверженности. В каждом из этих городов есть труженики, награжденные орденами и медалями в 1941-1945 годах. Предлагаем рассмотреть также возможность присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» еще двум городам, которые благодаря своему географическому положению были транспортными центрами. Кострома на Волге и Бологое, стратегический железнодорожный узел Октябрьской железной дороги. За годы войны в Костроме, кроме того, были разработаны и выпущены катера-тральщики. Кроме того, Кострома, как центр текстильной промышленности, выпускала и технические ткани, необходимые в авиации и военном обмундировании. Еще один город, на который хотелось бы обратить внимание, это Чита. При изучении представленных в Российскую академию наук материалов было установлено, что предприятия города в годы Великой Отечественной войны не награждались орденами и красными знаменами Государственного комитета обороны. Однако Чита и Забайкалье внесли огромный вклад в подготовку мобилизационных мероприятий советских войск как накануне войны, столкновение на реке Халкин-Гол, так и на завершающем этапе Второй мировой войны. Именно в Чите были проведены беспрецедентные мероприятия по концентрации частей Красной Армии, их снабжения, что в конечном счете и обеспечило быструю победу над Квантунской армией, насчитывающей более 1 000 000 военнослужащих милитаристской Японии. Владимир Владимирович, учитывая вклад в победу обозначенных городов, Российская академия наук предлагает рассмотреть возможность присвоения этим 12 городам почетного звания «Город трудовой доблести». Спасибо за внимание.
Благодарю вас. Спасибо большое. Игорь Викторович, прошу.
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, на текущей неделе состоялся международный форум, посвященный историческому значению Хабаровского процесса и его урокам для современного времени. Он продолжил серию мероприятий, направленных на сохранение исторической правды и справедливой оценки событий Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также вклады Советского Союза в окончательный разгром нацизма и определение существующего миропорядка. Учитывая масштаб форума, количество его участников и тем для обсуждения, можно утверждать, что значительный интерес к нему вызван не только данью памяти, но и очевидной потребностью совершенствовать внутригосударственные и международно-правовые стандарты обеспечения безопасности с учетом новых вызовов и угроз. Результаты мероприятия еще подводятся, но уже сейчас анализ докладов экспертов и исторических источников позволяет сделать вывод о юридической безупречности приговора Хабаровского трибунала, не дающий оснований сомневаться в его итогах. Следователями и государственным обвинением в ходе процесса были в полном объеме доказаны факты совершения японскими военнослужащими преступлений, связанных с проведением опытов над живыми людьми и подготовкой к бактериологической войне, в том числе против Советского Союза. И несмотря на то, что суд проходил в соответствии с нормами внутреннего законодательства и не был вынесен на международный уровень, по сути, он запустил процесс создания универсальной правовой базы для предотвращения применения биологического оружия в мире и по своей значимости находится на одной ступени с Нюрнбергским и Токийским трибуналами. На форуме работало несколько тематических секций, посвященных правовым, историческим, образовательным аспектам, роли средств массовой информации в освещении этих событий, а также первоочередным мерам по сохранению наследия процесса. В проект итоговой резолюции вошли рекомендации о проведении форума на регулярной основе и создании постоянной экспозиции по истории Хабаровского процесса. Учитывая весомый вклад прокуроров в его проведение, готовы также принять участие в этой работе. Поступило немало других предложений. Заслуживает внимания выводы форума о необходимости продолжения публикации и обнародования рассекреченных документов о Хабаровском деле, в том числе путем их внедрения в образовательный процесс высшей школы, осуществление работы по корректировке соответствующей учебной и методической литературы. Подчеркнуто целесообразное создание сети научно-образовательных лабораторий изучения Второй мировой войны с целью воспрепятствования фальсификации истории. Это важно, учитывая, что сейчас активно предпринимаются попытки не просто исказить реальные события, связанные с проявлением героизма советского народа, а порочить подвиги личностей военной эпохи, которые несколько поколений являются уже примером подлинного патриотизма. Ну и назвать прямо противоположную точку зрения, навязать прямо противоположную точку зрения молодому поколению, тем самым пытаясь, по сути, разрушить складывающиеся десятилетиями базовые, объединяющие наш народ ценности, создать так называемый управляемый хаос. Значимым для сохранения исторической памяти считаю предложение о проработке возможности реализации объединенного федерального выставочного проекта, посвященного Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому трибуналам. Проведение этой работы в музейном и образовательном пространстве на системной основе. Отдельно на форуме дана оценка нашей общей работы в плане беспрецедентного проекта без срока давности. В связи с этим заслуживает детального изучения прозвучавшая идея о включении в основные образовательные программы специального модуля с одноименным названием, а также тиражирование успешных практик использования проекта в учебном процессе. До участников мероприятия мною были доведены результаты работы прокуроров в проекте, в том числе по установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны и лиц, причастных к их совершению, расследованию уголовных дел по фактам геноцида советских граждан, соответствующей работе в рамках гражданского судопроизводства. Я докладывал вам о складывающейся практике признания судами по искам прокуроров фактов расправы над мирными жителями и военнопленными в годы Великой Отечественной войны. Такие решения уже приняты в Новгородской и Псковской областях. В настоящее время готовятся материалы для направления в суды Брянской и Ростовской областей. Одновременно с этим важным аспектом считаю совершенствование правового регулирования, направленного на сохранение исторической правды о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Ряд законодательных новел в текущем году уже реализован. В Генеральной прокуратуре продолжается проработка законопроекта, закрепляющего незыблемость признанных уставом Нюрнбергского трибунала принципов международного права. Нормативное определение реабилитации нацизма. Кроме того, мною на форуме предложено проработать вопрос о включении этого понятия в содержание экстремистской деятельности, что позволит расширить реальные возможности противодействия подобным явлениям. Итоги форума показали, что Хабаровский процесс стал первым и пока единственным в отечественной практике случаем успешного применения принципа универсальной юрисдикции в суде. По сути, Советский Союз выступил от лица и в интересах всего человечества, в связи с чем важно грамотно доносить эту информацию в средствах массовой информации, активно распространять ее, в том числе за рубежом. По окончании оформления результатов форума, работа по их реализации в части компетенции Генеральной прокуратуры Российской Федерации будет продолжена. Спасибо за внимание.
Большое спасибо, Игорь Ильич. Уважаемые коллеги, есть ли необходимость у кого-то из участников нашей сегодняшней встречи что-то добавить или что-то прокомментировать? Пожалуйста. Нет? Тогда позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время. Итак, я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России, крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы. В их числе город Оха на севере Сахалина. В 1942 году люди сделали, казалось бы, невозможное. Проложили на материк через Татарский пролив нефтепровод. Сражающейся родине Оха дала 3 миллиона тонн черного золота. По праву гордиться своими земляками смогут и в подмосковном Ступино, где в годы войны выпустили свыше 27 тысяч авиационных винтов и 7 тысяч тонн алюминиевого листа для самолетов. Кострома обеспечила флот 120 тральщиками, поставила в войска несчетные километры текстильной промышленной продукции. Из города Лысьва Пермского края на фронт отправляли средства индивидуальной защиты бойцев. Уже говорили об этом сейчас здесь. Только солдатских касок более 10 миллионов. Из Сызрани, с Поволжья, для бойцов собрали и доставили 25 тысяч теплых вещей. Изготовили 41 миллион снарядов. 41 миллион. Одевали наших воинов, буквально отдавали для них последние и жители Заполярного Мончегорска. Почти 55 тысяч единиц верхней одежды, 145 тысяч пар валенок, а работники местного комбината трехкратно увеличили выпуск остро необходимого в стране никеля. Многократного роста производства добились жители Воркуты. За годы войны здесь открыли 10 новых шахт, добыли более 6,5 миллионов тонн угля. Славен трудовыми рекордами и легендарный город Алдан. На якутской земле были обеспечены треть общесоюзной добычи золота и 80% слюды. Особого мужества требовала работа вблизи линии фронта. Тоже уже было сказано об этом сегодня. На важнейший железнодорожный узел Благое враг сбросил более 3000 бомб. И разрушенный город, Ути, станцию железнодорожники Тверской области восстанавливали своими силами. Делали все, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение армии. В Чите принимали эвакуированных специалистов, ученых из разных городов страны. И уже в августе 1941 года, уже в августе, открыли Институт эпидемиологии, микробиологии и гигиены. А год спустя запустили производство важнейших лекарственных препаратов. Все шло на фронт. Прорывными открытиями, технологиями, новаторскими подходами прославились и предприятия Нижегородского Дзержинска. Одно из них сегодня крупнейшее в российской химической отрасли. Ну и, конечно, столица Кузбасса, Кемерово, за годы войны в разы увеличила выпуск важнейшей продукции и сейчас является одним из индустриальных центров России. В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять. Я еще раз поздравляю жителей городов, уже удостоенных этого почетного звания. Дорогие друзья, позвольте пожелать вам успехов и всего самого доброго. Спасибо.